Учить людей, что они боги, это неплохой бизнес. Неплохой бизнес. Всякие там Симарон, там тра-та-та-та-та-та. Там есть хорошие вещи. Но если исключить, что ты вот не сгонять Бога с этого, то это будет то, что надо, вещи. А ситуация какова сейчас у нас? Какая в мире? Ты приходишь в религию, и тебе говорят о Боге. Но лишают самостоятельности. Самостоятельности общения с Ним. Понимаете, о чем я? Пока вот это, общаться ты будешь с Ним, когда будешь полностью очищенный и святой. А вот эти вот Симароны и прочие, практически, они учат общаться с Ним, но не говорят, что это Он. Говорят, это ты такой. Человека заносит в другую сторону. Это тоже правильные вещи. На чем эти системы все держатся? А на том, что они эксплуатируют, и Господь говорит, ну хоть как-то так. И вот это две такие вот системы. Они говорят, Бог такой, хороший, добрый. Но, как только человек из нас, Бог получается только злой. По-другому не получается злой. Почему? Я чуть позже объясню. Потому что, как только я утверждаюсь в мысли, что это я молодец, у меня начинаются претензии, я начинаю учить, я начинаю строить правила, я начинаю другим что-то рассказывать и так далее, и так далее. Я все начинаю быть злее, 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 злее. Потом меня так развенчали от этого всего. Вот. И поэтому об этой вот сейчас опасной философии, об официальной философии мы поговорим. Угу. Некоторые думают, что они тело, они ввергнутые в иллюзию, они пребывают в майе иллюзии. Другие, хотя и знают, что они не тело, но по глупости считают, что они верховный дух. Они также пребывают в иллюзии. Первая ловушка майя – это когда я думаю, я тело, а последняя, когда я думаю, я Бог. Других ловушек нету. И мы мечемся, я тело, я Бог, вот, и все. Одна половина думает так, другая, или периодически, да, когда у нас тело заболевает, мы что-то думаем, что это я не тело, его надо подлечить. Не, когда мы понимаем, что это механизм, я тело, мы думаем, когда мы здоровы. Ребенок, он не чувствует свое тело, он подумал, и он уже в том углу, подумал уже в другом углу, тело автоматически. Но когда человек к старости, когда он пальцы может показать, где у него каждый орган, он его чувствует. Это называется старость. Вот с этого пары, когда он может показать пальцем, он уже понимает, что он не тело, что это машина. И она состоит из конкретных запчастей, которые надо ремонтировать, регулировать, что оно снашивается. Да? Вот. Мы в принципе не согласны. В старости человек не согласен, что он это тело. Не согласен. Категорически. Против. Вот. Но за то, что он Бог, как бы. И тут несколько опровержений, потому что для чего я это говорю? То есть я говорил несколько случаев, когда вот если это убрать, что я Бог, и как-то все налаживается. Но есть целые философии, что я Бог, и они этим доказывают. И вот несколько опровержений. Это ученик Шрилы Прабхупады говорит. Потому, откуда вы знаете, что мы не Бог? Это ему вопрос. Потому что мы покрыты невежеством. Если я Бог, но впал в невежество, то это означает, что я не всемудр и не всемогущ. Другими словами, я не Бог. Сказать, что я Бог, но допустить, что впал в невежество, значит утверждать, что майя более могущественна, чем Бог. А это атеизм. Имперсоналисты не признают, что над материальной энергией есть Бог. И говорят, что есть практики, и что надо медитировать, что ты Бог, и тогда ты увидишь, что этот Бог. Ну, что ты, вот это Бог. Но надо ли Богу медитировать, что он Бог? Разве он может? Он говорит, я память, знание и забвение. Он каждому регламентирует, кому еще помнить, кому о себе не регламентирует. Он это не забывает. Есть такой пример, что если вот царь и он решил побыть в роли, потому что, ну, эта картинка как бы побыть в роли, ну, нищего и так вот, ну, испытать. Вот Господь решил побыть, набраться опыта и потом вернуться, слышали такую версию, да. Но все равно царь, если он обрядился в какого-то там, я не знаю, странствующего трубадура и там ходит это, посмотреть, как у него в царстве, он все равно не забывает, что он царь. А мы-то забываем. Мы-то забываем. Вот. То есть такая, у Бога типа ретроградная амнезия. Слышали такое вот, да? Вот, мы такие боги, и у нас ретроградная амнезия. И какие же мы тогда боги? То есть, ну просто некоторые, несколько глупых таких вот. А в 15 веке Господь Чайтанья осудил «Я есть Бог» философию Шанкарачарья, сказав: «Философия имперсоналистов настолько деградировала, что считает...» Смотрите, это хорошая философия. Почему? Потому что Бхагаван, Брахман и Параматма, то есть Бог любит Троицу, да, есть Троица. И есть имперсональный аспект и персональный аспект. Но имперсональный, вот Брахман, вот все есть, вот все есть, вот все есть Брахман, да, вот все есть Бог. Но это безличностный аспект. И безличностный аспект подчинен личностному аспекту. Не сильно заумно, нет? Он подчинен. Подчинен. То есть он есть. И эта философия правильная тоже. Потому что без знания этой философии, например, есть искусство ругаться, не оскорбляя. Ты говоришь имперсонально, не говоришь, ты такой-сякой негодяй, вот это сделал, надо было это сделать так. Это оскорбление. Оскорбление почему? Потому что этот человек, не потому что этому человеку, там у него сжалось его ложное эго, ему стало обидно, не поэтому это оскорбление, не поэтому. А потому что с точки зрения Господа, этот человек по-другому сделать и не мог. Потому что и Господь дает и энтузиазм даже это сделать. А вдруг он инвалид, он не в состоянии, да? А я вот это такой судья, что ему делать, что не делать. Мы осуждаем. Типа думаем, что мы знаем, кому что надо. Вот это вот, я с позиции Бога, вот это и есть оскорбление. Но можно, видя, что что-то не так, но явно не так, сказать, не оскорбив. Правда, если кто захочет обидеться, он обидится и все равно, да, обидится. Но это не будет апаратха, апаратха оскорбления. Надо говорить имперсонально. То есть есть такой закон, и вот если я так сделаю, то будет вот так. В священных писаниях это, например, мне было вменено это, я там такое слово сказал, что женщина, которая занимает руководящий пост, и при этом она не замужем, она ведьма. Мне это сказали, там на меня столько, я говорю, понимаете, я же никого не конкретно, но те, которые вот в таком положении, он нас оскорбил. Ну, я к чему говорю, что эта женщина, у ней боль, у ней что-то вот, Господь не исправляет это положение, тотально не исправляет это положение, и она может быть очень верующей, она может быть там мать Терезой, она может быть всемирно известной, она может быть счастливой, но она идет в какое-то положение и искусственным образом решает этот свой вопрос. Искусственная. Искусственная груша пластмассовая, и ты ей не наешься. И она может деградировать. То есть ей все равно нужны личностные отношения. То есть это опасное положение. Опасное положение. Но мальчику маленькому нож не давайте. Этому не надо. Потому что вот эта боль, он будет ее за счет искусственных методов исполнять. И с этого ничего хорошего не получится. Вот это очищение, вот эта печь, в которой мы варимся, которая нам нравится и не нравится, она, не знаете, почему только не нравится, если мы без Бога делаем это. И она не нравится до тех пор, пока мы не поймем, что мы не Бог. Как только мы понимаем, что мы не Бог, это нам начинает нравиться. То же самое, то нам начинает нравиться. Ну, не будем эту тему копать. Прочитаем. Итак, смотрите. Вот уже забыл, где я прочитал. То есть я как бы мысль не закончил. То есть если надо поругаться, вы хотите поругаться, не поругаться, а указать что-то, что может быть кому-то неприятно, а скажите это с точки зрения Бога. С точки зрения Бога. Не с точки зрения себя, не личности, а с точки зрения Бога. И это будет имперсонально так. Вы не знаете с точки зрения закона, что вот есть такой закон, это так, и человек поймет или не поймет, это уже его. И вы можете это, понимаете, это не будет оскорблением.
Все равно обижается.
Ну, если, знаете...
Нули есть, нули не обижаются.
Ну, обижаются те, которые уже поняли несостоятельность себя на этом месте. А те, которые не поняли, они даже и это, те думают, что ну все в порядке пока. А те, которые понимают что-то не то... То есть на стихию нельзя обижаться, на закон нельзя обижаться. Ну, закон природы такой, что ты сделаешь. Просто закон природы. Это, есть слово такое, это благоприятно там находиться, это неблагоприятно. Понимаете? Ну, неблагоприятно, голым на мороз, если ты не тренирован, ты не можешь никакой. Неблагоприятно, да? Кому-то, понимаете, да? Просто объясняешь такие законы и все. Так и... Это законы нравственности, которые мы все знаем. Но если их объяснять, а говорить, ты такой-сякой, все, я поставил себя в положение Бога. Если я рассказываю о себе, что вот я потихоньку, я в твои годы, да, как мы детям объясняем, я в твои годы уже, вот, а ты смотри, все. Знаете, как это оскорбляет человека? Я такой же, как он, у него другая там траектория судьбы. Мы боимся раскрыть свое прошлое перед детьми. Мы думаем, что они будут это теперь нас не уважать. А почему мы так думаем? Почему мы не можем с ними поделиться? Чтобы быть богами перед ними. Знаете, если о Боге с детьми не разговаривают, то, конечно, я буду себя потихонечку маскировать. Но если я перед своими детьми говорил такие вещи, но и при этом говорил о Боге, и мне не было стыдно. Я говорил, когда я совершал предательство. Я говорил, когда я... И Господь меня с этого выдергивал. Когда я продался, меня купили за сколько? За 200 тысяч долларов меня купили. Меня купили просто... с потрохами, и будешь вот в этой системе, потому что за тобой люди идут, они сразу там вот это МВ там этот возглавишь, и все, подписывай, тебе 200 тысяч долларов. И тебе вот за эти 200 тысяч долларов вот такой вот храм, все. И я сам не выплыл из этой ситуации, я не смог. Слабость. Меня купили, позорно купили. И Господь меня обездвижил на 3 дня. Я ничего не мог сделать. И потом я звоню так и говорю так, трубку держу. Говорю, я не могу этого делать. И сразу встал и пошел. Господь это сделал. И мне не стыдно, потому что это прославление Бога, а не меня. Если я буду говорить, вот я такой-сякой, такой правильный, то есть это моя заслуга, это унижает каждого, кому я говорю. Но я такой же. Вот эти вот, что я не Бог. Есть Бог, вся мощь Его, а я вот как все. Мы все одинаковые. Мы, знаете, чем отличаемся? кто сколько себя Богом мнит. Вот ты и слабее. И вот ты и слабее от этого. И вот это все очищение. С Богом не стыдно. И не боишься, да? И не позорно, и не позорно. Был Господь Шива, когда там сам... Господь Шива, знаете, да? Это полубог, который уничтожает творение регулярно там, когда надо. И вот однажды Господь стал в форме женщины. И у него возникло сексуальное желание. И он побежал. Потому что Господь, он всегда самый лучший. И бежал при живой жене. И там, что он там только не вытворял. И когда все это закончилось, шоу. То есть он опозорился по полной программе. Господь Шива считается самый такой аскетичный и вообще неуязвимый в этом отношении. Ну, не человек, а полубог. И когда все это закончилось... Он не извинился ни перед женой, ни перед кем, извините, я вот тут вот что-то такое, нет. Он, и Господь был им доволен, потому что он ни себе ничего не приписал. Он, все, что он бежал, это все, это Господь с ним делал. Он не говорил, что я Бог. Это все, это Господь мне голову вскружил, это потому что, вот понимаете, ему не было стыдно. Когда мы боимся позора, боимся общественного мнения, и поэтому очень многие вещи просто не делаем. Они нас обходят стороной. Мы счастье свое обходим. Мы боимся позора. Боимся. Мы боимся быть самим собой 24 часа в сутки. Потому что боимся позора. Насколько ты боишься позора? Насколько ты считаешь себя Богом? Если ты не считаешь себя Богом, ты позора не боишься. Более того, если ты не считаешь себя Богом, тебе слава придет. Божий. Все будут говорить о тебе. Ты будешь, ты даже находишься в этом состоянии, Господь на тебя действует, а у тебя столько позора торчит во все стороны. Если тебе скажут, вот этот вот будущий святой, вот он уже такое делает, и я даже двигаю это дело, все пальцы говорят, да вот этот вот, да нет, у меня более в порядке, на самом деле всех замаскировано, а у него уже торчит. Вот так вот всех на глазах. Но этот человек, который находится, знаете, он заряжается в этот момент, можно так сказать. Батарейка, чтобы она начала светить, ее надо где-то зарядить. Очень много, вот по проповедникам это видно, он привлекает или не привлекает. Если у него было вот это темное, где его там заряжали, прессовали, ему он будет говорить, говорить, говорить. А нормального проповедника его прессуют до самой смерти, заряжают, ну, чтобы он не истощался. Если у человека этого, если он это скрывает, ему стыдно, значит он немножко говорит, что я немножко Бог. Это сразу унижает всех людей, унижает, и поэтому неприятие идет. Но это, знаете, полбеды, он хоть что-то может дать, он где-то что-то там прошел. А есть человек, у которого этого не было вообще. Он не заряженный, а он не светит, просто лампочка, но он не светит. А говорит же свет, и все говорят, что-то ничего не понятно. Вот говорит, вот правильные вещи, а непонятно. Он не заряжался, у него просто нет этого опыта. Такого некомфортного, некомфортного. Так вот он самый важный, самые большие плоды, самое большое счастье вот оттуда. Это когда в этот момент ломается самая приятная для нас вещь, с которой мы добровольно вообще не расстаемся, что я Бог. Вот там ломается. Неприятность не потому, что со мной что-то происходит. Одно и то же, вот с футбольного матча он там победил, он там форвард такой, он там в грязи, его пинали, он такой довольный. Да, чего он довольный? Ну чего довольный? Вот так вот послушать, да? Чего он довольный? С ним физиологические какие-то вещи не сильно приятны были. А он довольный. То есть не вот это приятно и неприятно. Приятно другое. Приятно другое. И вот я... А есть люди, которые сидят в полном порядке, вот все в порядке, он недоволен на депрессии. Мы думаем, если мы себя окружим комфортом, эмоциональным, что нам все будут кланяться, физиологическим, что будет счастье, не наступит. оно не от этого наступает. Оно может наступать как раз вот, вот от этой кутерьмы. Оно наступает от присутствия Господа. Больше ни от чего. Да. Понятно.
По поводу выживания.
Я уже говорил, что в этой печи, когда мы горим, человек, у человека появляется огонь. Если этой печи не было, она у тебя должна быть, но ты такой тотально толерантный со всеми. Находишь общий язык. Все. Так, все. Ты избежал печи, ты еще считаешь, что это верх совершенства и верх такой божественности. Я со всеми, я как Бог, я со всеми все дружу. Нет, ты не Бог. А раз ты не Бог, ты не со всеми будешь дружить. И тебя будут рихтовать. Если мы посмотрим самых-самых таких супербожественных людей, у них были враги, которые посвятили свою жизнь на уничтожение их. Свою жизнь посвятили. А я вот выше Христа, да, его распяли, он, наверное, что-то недоумок, да. Надо же было договориться со всеми. Что все нормально, все идут своим путем. Это и есть имперсонализм. А персонализм, личностный аспект, нет, там все конкретно. Вот друзья, вот есть враги. Ничего плохого в врагах нету. Врагами могут стать твои лучшие друзья. Ты при этом понимаешь, что сейчас с ними разговаривать нельзя. Они просто тупо печь. Их задача вот. И это настолько волшебно и удивительно, когда все тебя понимают, а вот он такой умный, я знаю, что он умнее всех других, и он не понимает. Его задача такая, и Господь его назначил на это. Вот. И я к ним. И почему Иисус говорит, ничего страшного, Господь, прости, они не ведают, что творят. Не ведают. Они инструмент, тупой инструмент. А все остальные слезами обливались, простые. А вот эти стражники, у них там это разум был отнятый, или там было прописано, что все нормально, это ваш долг и все такое. Понимаете? И наши самые близкие родственники, это так печь. И они от ада нас, в принципе, убивают. Вот. А что если... А вот если мне здоровье Господь подправит, и тогда вот я начну. А если у меня в семье вот это, и тогда вот я буду. А если не подправят, что ты будешь делать? А если не подправят? Ты должен жить? А если тебе придется с этим жить все время? Вопрос, ты жить начнешь или нет? Или если вот это подправит, и тогда я начну развернуться? Не, вот ты уже дьяволу и попался. Пока ты будешь вот с этим разбираться, ты должен жить, а это по ходу уйдет или не уйдет. Но ты должен жить. Ты должен жить, это батька Махно, знаете такого, да? Когда был такой эпизод, когда у него была вторая жена, первой женой его убили, его же соратники, потому что он сильно на нее внимание отвлекал от революции. И просто, но он это узнал. Ну, неважно, сюжет такой, что когда вот их уже разгромили всех, наши красноармейцы, и она говорит, а как теперь жить-то? Цели нет, он говорит, жить надо потому что жить, потому что это закон жизни. Если бы я этот закон жизни не знал, я бы уже давно бы уже тут... Вот такой был философ батька Махно. Жить надо. Почему? А я не знаю почему. Я не знаю, почему, что Господь для чего вот это. Да, жить. И правдиво, он жил правдиво. Вот тот Иосиф, если бы он взял бы со всем хозяйством еще и жену Потифара, вот подумайте, какие последствия. На этом, во-первых, история Иосифа была закончена. В тюрьму он не попал. Закончено, да? Миллионы просто умерли с голоду. Там была ситуация, когда там 7 тощих коров, 7 это, помните, да? Вот. Он просто предсказал вовремя, и вовремя запаслись. Запаслись. Просто был 7 лет голода. Вы представляете, 7 лет голода. Не год, не два, а 7 лет к ряду. То есть те запасы просто умерли бы, и все. Вот. И мы не понимаем, каждый из нас не понимает, маленькое предательство, сколько людей, близких или дальних, от этого могут пострадать. Маленькое предательство. Никто не видит. То есть, смотрите, знаете, в чем предательство состоит? Вот там, где уже я достиг, и экзамен все сдал, вот как тот Иосиф, да, все хорошо, все фэншуй, все. И вот это говорит, если бы жена, он бы согласился с ней там прилечь, он бы там остался, он бы в тюрьму-то не попал, и все хорошо, и как сыр в масле. Ну сколько бы погибло, но его бы, звезда бы, ну, закончилась. И нас учат, вот ты это сделал, и останься здесь. Да. Да. И оставайся здесь. Вот ты позаботишься обо всех, потом они позаботятся. О тебе позаботится Господь, дорогой. Никто о тебе не позаботится. Если ты думаешь, о тебе кто-то позаботится, ты ошибаешься. И ты еще, значит, тебе предстоит об этом узнать. Тебе поместят в ситуацию, где все отвернутся. Все, на кого ты рассчитывал свои планы, вот это. Потому что если у тебя такая мысль есть, Господу придется тебя поместить в это дело. Как того, отсрочку мы дали 2 года еще. Еще подумай 2 года, что нельзя рассчитывать. Тебе сделают вот это, вот это, вот это. И у тебя останется один Господь. Вот. Хотите поближе с ним познакомиться? Заберут всех. Знаете, для чего? Чтобы ты его четче увидел. Хотите четче увидеть его? Позабирают. Позабирают. Могут потом вернуть, а могут и не вернуть. Этих друзей, этих родственников. Потому что если Господь мне дал что-то, какая миссия, все счастливое. Как Высоцкий. Скажите, у него было много родственников и друзей, которые его вот это сопровождали. Да все вообще отвернулись. Родной отец сказал, я с этим советчиком вообще никаких делов не имею. Блаватская, вся родня от нее отвернулась. А она такую вот закрутила тасовское общество. Ну, божественное, безбожное, неважно, но это реальная организация, мировая организация, она своей жизнью это сделала. Все отвернулись. Ну, вы задавайте уже вопрос, чтобы...
Вопрос у меня вот такой вот, когда я задавал Фабин, да где эта тонкая грань? Если Шива при живой жене бежал и ронял семя, так, и это было как бы божественное, никакого позора, он не каялся, Иосиф не пошел к своей жене, потому что это было предательство. Там не было предательства, это было предательство. То есть я хочу сказать, что есть поступки, за которые я до сих пор мне стыдно в своей жизни. Это не потому, что я считаю там всех плохо, а это как бы, ну, Шивина говорит, Господь изнутри говорил, так же, как и Иосифу, да? Совесть его говорит.
Как и Брахме.
Как и Брахме, то есть и мне, и всем в том числе, да? То есть это надо различать, вот эта тонкая грань, это и есть вот Господь в сердце. Я так понимаю.
Когда я Говинду употреблял, где эта тонкая грань? Он это говорил с сарказмом. Там не тонкая грань, там пропасть. Голос Бога от голоса... имеют наглость заявлять, что неотличимо от голоса ума. Нет, не просто отличим, а очень отличим. И отличимо для обыкновенного человека, а не для какого-то продвинутого. Я человек, я уже куда-то продвинут.
Я хочу сказать, что Ишива этот слышал голос, и Иосиф этот голос слышал, и поэтому они совершали именно такие поступки. Тут не каялся, а тут наоборот, а тут не каялся. Так же, как и брат.
Во-первых, это особые категории, и в особых случаях Господь делает для того, чтобы показать другим. Не для того, чтобы он просто использует этого человека. Почему он использует этого великого человека? А потому что он на виду, если с кем-то это произойдет, никто не заметит. А с ним это произойдет. Иногда делает то, что великий человек делает глупости, понимаете? Великий человек делает глупости. Например, Арджуна, он говорит, как тебе скверно, он просто Арджуной начал там говорить, помните, да, Бхагавад-гита, он сказал, как тебе скверно, он начал его это срамить. Вот. Ну и потом, но если Арджуна задает такие вопросы, их можно записать. А если бы кто-то там что-то там, мало ли, да? Вот. Ну и так далее, да. Да, да. И вот эта вот лила, вот эта вот история с Господом Шивой, она тоже была, и ему, и на показ другим, она была зафиксирована. А он считается очень преданной Господу. Вот. Насчет преданных. Был такой фильм, недавно шел военный, знаете, это, кино и немцы там, да, кино и немцы. И что-то там какого-то комиссара словили, хотели пристрелить, потом нашли у него в кармане бумажку, что он какой-то там важная птица. И один психолог немец, надо его срочно реанимировать. И знаете, для чего они хотели? Потому что они увидели, что это лидер, и они хотели его переформатировать. Для того, чтобы немцы продвигались в своем наступлении. И как же в повиновении держать народ? Надо, чтобы кто-то им объяснил, что не надо дергаться, целей будем, так нас уничтожат. И этому человеку показывали, как людей там, как машина это сжигает этих людей, как там эта гора вот этих трупов, как он говорит. Ты видишь, если вы перестанете дергаться, вы просто будете нормальные. Вы сохраните как раса, как народ. А так вас просто всех уничтожат. И доказательства. Смотрите, мы система. И он сказал, врешь. Ничего вы не сделаете с людьми. Ну и в общем, не удалось его сломать. Там было в этом фильме еще два персонажа. Есть люди, которые очень умные, и они друг друга знают, независимо, они ученые, они профессора. И вот один профессор был, в плен его взяли, и к нему пришел его ученик. Его ученик был немец, и он был в этом уже в какой-то форме. А поскольку там он профессор, он уже был там какой-то, то есть далеко не рядовой, да. И тот говорит, как вам это, как вы могли надеть эту форму, которая связана с убийством, с этим. Он говорит, понимаете, здравый смысл. Я к чему говорю? Вот это очень похоже на, потому что если я не одену, вот все книги немцы сожгли, а мои не сожгли, потому что я делаю эту форму. Потому что я – это имя. И если я, мое имя тоже рядом с этим флагом, со флагом и свастикой, значит, народу надо на что-то ориентироваться. Вот за счет мое имя. И тот говорит, а тот не согласился. Он говорит, а как же вот этот, в каком чине у вас там? И начал известных писателей называть. И говорит, они сбежали. Я говорю, а вам что помешало? Он говорит, здравый смысл. И вот они не поняли. Вот эта разница между истинным духовным учителем и неистинным духовным учителем. истинным духовным учителем и неистинным духовным учителем. Вот это разница. Те, которые могут, потому что иногда под божественным знанием пропагандируется, что я Бог. Иногда под божественным знанием пропагандируется вообще черти что такое, что ну, к Богу не ведет, а даже наоборот. Вот. И истинный духовный учитель, он никогда не будет, чтобы с его помощью людей от Бога отдвигали. Он будет с этим бороться. А те толерантные. Понимаете? Да. Есть, конечно, партизанят. Есть партизанят. Все это сложно. Где эта тонкая грань, как вы говорите, да? Где эта тонкая грань? Все это сложно. Итак, что это мы читали? Философия имперсоналистов настолько деградировала, это значит, пока она не деградировала, она была приемлема, и ей можно было заниматься, то сейчас, это в настоящее время, что считает незначительные живые существа Господом, верховной истиной, таким образом покрывая славу и верховенство абсолютной истины монизмом. Читание Чаритамрита отделило 7.120. 7.120. Вот есть слово «предание». Предание или верование, да? Предаться – это значит слушаться Господа. Предаться – значит любить. Любить. Естественно, что любящая верховная личность согласовывает свою волю с его волей. Это называется преднослужением или бхакти. Вроде простая фраза. Простая фраза, да? Но любовь и вот это бхакти, и предаться – все что угодно имеем в виду, но не то, что в самом деле. Вот тут написано, это согласовывать свою волю с его волей непосредственно. Непосредственно, это значит без посредства кого-либо. Вот. Да. Потому что бхакти, это переводится как непрерывное преданное служение. Непрерывное. То есть всю жизнь. Непосредственно. И мы знаем, что делать. Вот. И мы... За любовь говорится все, что угодно, за сострадание говорится все, что угодно, то не только не сострадание. То есть без согласования с ним все эти слова, в принципе, теряют свое значение. И вот Бог безличен и личность, но его безличная черта занимает подчиненное положение по отношению к его личностной форме. Бхагавад-гита Кришна говорит, я основа безличного брахмана. Бхагавад-гита 14.27. Я служу верховной личности Бога, Говинде, изначальному Господу, сияние трансцендентного тела, которого известно как безличный брахман. Это Брахма-сабхита 5.14. То есть о чем речь? Речь о том, что это есть безличный аспект, но занимает вторичное положение. Если мы сейчас будем заниматься этим, а потом личностью, это все равно, что мы будем лечить следствие, не трогая причины. А причину оставим. Тема сегодняшней лекции – болячка всех болячек, причина всех вот этих негораздов, что я – это Бог, личность. Мы можем... Потому что если я буду очень сильно культивировать, пахтать вот этот вот безличностный аспект, то есть стану законником, а если его серьезно и в какой-то традиции, там вообще говорится, Бога нет, то я до этого аспекта не добираюсь, а во мне Бог остается, и я свои проблемы не решаю вообще. Но если я убиваю Бога в себе, сам я не могу его убить. Вот. А это очень просто. Механизм уже существует и работает, но мы бегаем от него. И это и есть механизм очищения, что ты не Бог. Ты не Бог. Вот сколько я таких. И это на таких это на практичных, это радость сразу. Как только ты, вот, я не Бог в этом аспекте, хлоп, и у тебя в этом аспекте в жизни все хорошо. Вот я не Бог во взаимоотношениях меня и жены. Когда я это понял, только тогда скандалы прекратились. Я перерыл и все методики, но потом выяснил, что у меня скандал возникает не потому, что я плохо или хорошо себя веду, а потому что время пришло, и у меня возникает. И когда я это Богу отдал, я не Бог над этой ситуацией. Официально заявляю, ни одна методика не работает. А вот так, а вот цветочек подарить, а вот тут надо вот это, не работает. Вот у меня не работает. Я просто сказал, я в этой ситуации не Бог. И с этим аспектом все в порядке. И все. Я не Бог. Но если мы будем имперсональны, имперсональный аспект — это законы. Вот это, методика, их тьма тьмущая. И не все открыты. И десятитысячные не открыты законы, которых мы еще не знаем. Они будут тоньше, 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 тоньше. Бесполезно. И вообще ни одна плоть не оправдается по закону, так написано. Не оправдается. Будут судимы, но по закону. В том же самом аду. Одни будут судимы по незнанию, другие по закону. Какая разница? Потому что мы очищение. Я не Бог. Я не Бог. Я понимаю, что я не Бог, не контролирующий вот эту ситуацию. Он говорит, вот, слава Богу, все. Вопрос в этой части жизни закрытый. Очень просто. Имперсоналисты, буддисты медитируют. Я ничто. А имперсоналисты школы Шанкары медитируют. Я все. Это одно и то же учение. Это я слышал от буддиста такое. Я дружу с буддистами, ну, чтобы знать, чем люди дышат. Не, они реальные мои друзья. Вот. Я им говорю, у тебя Господь в сердце сидит. Он говорит, нет, там пустотный ум. Вот. Потом один человек уходил с этой, со сходки буддистов. Ручки так сложил, сказал, ну с Богом. Они, Бога нет. Он тогда, нет, Бог с вами, он сказал, Бог с вами. Он тогда сказал, ну тогда пустота с вами. И они побледнели все. Они хоть буддисты, но что-то им не по себе стало, что когда он сказал пустота с вами. Пустота с вами. Вот. И у них такой анекдот есть. Встречается Будда, Иисус Христос. Он, Иисус Христос говорит, вот это Иисус Христос, это я. А Будда говорит, а это не я. То есть я не это, а это не я. Будем знакомы, это не я. Да. Вот, и в ведах это называется атмаха. Атмаха — это духовный самоубийца. Самоубийца, то тебя нету. И есть много примеров, типа вот воздух в банке, банка разбилась, вот банк — это тело, да, а вот я, вот душа, вот в банке, банка разбилась, и это воздух слился с другим. И есть, и знаете что, ни один логический довод не выдерживает критики, если немножко посмотреть. То есть логически нельзя доказать, можно, что душа есть, но доказать нельзя, что души нет, вот это нельзя доказать. Я сейчас кое-что здесь прочитаю. Ну, уж не надо, вы и так знаете, что душа есть. Или кто-то сомневается. Потому что они же говорят как? Имперсонализм. Что если Бога нет, души тоже нету, и вас тоже нету. А как же я переживаю? То есть ты уже Бог. То есть представляете, я вас собираю и говорю, вы Бог. То есть я Богу объясняю, что он Бог. Ну, маразм, да? То есть очень много таких логических несвязок. Вот. Я две аналогии, а остальные, если вам придется... Потому что это, знаете... Кто ныряет в эту философию? Разочаровавшиеся люди. Разочаровавшиеся люди, которые думают, что мне надо вот еще... То есть вот есть призвание, а вот есть достижение. А между ними вообще непонятно что. То ли это надо мыть. Но если я их правильно буду мыть, вот этот период, это когда меня развенчивают как Бога. Я перестаю быть Богом, вот тут я получаю реализацию какую-то. И вот этот период обычно выкидывается. Выкидывается из биографии святых, из биографии. Вот Шрила Прабхупада пришел туда, и год вообще там непонятно шлялся, вообще успеха ноль было. И вот они, ну он там год походил, там он просто ходил и хотел уехать назад. Он приходил на пристань и хотел уехать назад. Люди, которые получают место и начинают говорить, типа они там что-то знают, но у них не было этого периода, они ничего не скажут. Потому что должно быть разочарование, должна быть какая-то боль. Потому что вот это, что ты Бог, это с болью отрывается. Ты все, что угодно можешь вымолить, все, что угодно можешь вымолить. Но вот это ты должен практически увидеть, что ты ничего не можешь сделать с этим. Это отрывается практически. И это больно не физически, это больно вот здесь. Ты просто немножечко сходишь с ума. Просто мозги на место, когда ставят, они немножко на бикрень. Это как, вот вы сейчас прежде разговаривали, а как же вот не планировать, как же не планировать? Малейшую структуру уже надо планировать. Семья, ну какой-то семья не надлежит, надо планировать. Самая большая боль не тогда, когда, то есть просто как несчастье, а что там сгорело, что-то там вот это ушло. Самый больший человек так оживляется, в смысле негативно оживляется, когда вот он распланировал, а этого не произошло. Мой план ломается, мой контроль ломается. Вот это самое тяжелое. А по сути, этого же мне, у меня даже и не было. Чего это решил, что у нее должно быть? И оно раз, мне что-то пообещали, у меня этого нет. Да? Вот если у меня что-то сломалось, я не так переживаю, как я что-то намечтал, а мне сказали «до свидания». И вот тут я бах, вот это мои планы, разочарование. Вот. Как это говорится, если хочешь, чтобы Господь посмеялся, расскажи о своих планах. Да? Вот. Если сумеешь над этим посмеяться. А ведь практически ничего ж не ушло. Вот ничего не ушло. Мы переживаем и портим нервы и здоровье по вещам, которые не состоялись даже в этом мире. Они не существуют. Знаете, у Хадшима Средина была вот такая лила, игра. Один человек шел, нищий шел с узелком. И маленький узелок, там что-то у него было вообще чуть-чуть. И я такой несчастный, я вообще так плохо, все меня не любят. И он так, да, потом цап у него этот узелок и убежал. И тот, мне вообще плохо, и последний узелок украли, и все плохо, и шел. Он через 100 метров подбрасывает этот узелок. И дикое счастье. Вот как сделать человека счастливым? Дикое счастье. Вот что произошло? Посмотрите, что нами рулит. Какая глупость вообще. По какому поводу мы переживаем? Вот как сделать человека. А нами так управляют. И поэтому наше счастье нестабильно, зависимо там от кого-то. Ну, кто-то вот такой фокус делает, мы счастливые. А есть непрерывный источник счастья. Но для этого надо отказаться от титула Бога. Потому что если я сам Бог, я сам источник счастья, а у меня ничего нету. У меня ничего нет, что я могу дать? Сейчас еще немножко погрузимся в умную книжку. Ну вот. Имперсоналисты сравнивают живое существо с воздухом в банке. Если банк разовьется, то душа снова сольется со сверхдушой. Это на аналогии не имеет никакой ценности. Как вы можете сравнить воздух в банке с живым существом в теле? У воздуха нет сознания, у души есть. У воздуха нет чувств, у души есть. У воздуха воздух бездеятельный, душа активна по природе. Воздух нельзя сравнить с живым существом, потому что он безличен. Воздух не любит. Вы не встретите такого, чтобы воздух в одной банке влюбился в воздух в другой банке. Вы можете держать две банки рядом долгое время, и в результате вы обнаружите, что они не влюблены друг в друга. Вы также не встретите банок, которые двигаются, не обнаружите банок. А вот эта аналогия подается как доказательство. И люди ведутся на это. Знаете, на самом деле, на что они ведутся? А что тогда я Бог? И они тогда не видят. То есть вот это слепит. Вот это слепит. Вы также не встретите банок, которые двигаются, не обнаружите банок, расходящихся во мнении друг с другом или спорящих о философии. Вы также не обнаружите банок, которые бы росли, но везде, где есть живое существо, есть рост. Почему же как? И вот таких, то есть тут просто есть как бы такая коллекция, где на полном серьезе в традиции говорится вот это. И вот такой смешной такой разгром. А вот еще пример. Пример, который используют имперсоналисты, сравнивая освобожденные индивидуальные души с каплем воды и океан. То есть бульк и слился, да? А нет такой вещи, как слияние капли воды с океаном. Не слишком... Это грустная концепция. Грустная. То есть я раз, и меня не будет. И меня не будет. То есть все, да, я как личность перестаю существовать. И знаете, кто падок на такие концепции? Или у него полностью уже там сорвало все, да, вот он Бог. Либо полностью разочаровавшийся в жизни человек. Да, зачем мне вот эта личность? Потому что я личностью-то и не стал. Я личность такая, а вот я-то вот как сольюсь, и как будет здорово, да, и освобождение от страданий. Нет такой вещи, как слияние капли воды с океаном. То есть вот все, что говорится, невозможно найти аналогии, которая была бы хоть чуть-чуть приемлема. То есть эта аналогия не может быть. А ведь это написано, что вот есть шестой аркан Тара, или кто-то, может, читал «Семь принципов герметизма». Кто-то, не знаю, интересовался, или шестой аркан Тара, или изумрудная скрижаль Гермеса, коротко она звучит так, что внизу, то и вверху, что ввысь, то и вглуби, и в этом великое чудо единства. Потом я читал короткая расшифровка, это две страницы, и там заумные такие слова. Если феномен, там номен, там что-то такое, так я несколько раз прочитал, чтобы понять. Потом более расширено. То есть это не просто так. Но и вот этот вот, это есть по образу и подобию. Это есть, то есть это так, как определить истину. Это так, как говорил Иисус, чтобы нам понять непонятное, он говорил аналогиями. Аналогия работает везде, потому что в этом великое чудо единства. И вот это... То, что я не личность, вот этим шестым арканом Таро не подходит. Такое интересное исключение. Понимаете? Они пользуются этим методом, а он сюда не лезет. Итак, слияние. Не слишком образованному человеку, возможно, покажется, что капля воды сливается с океаном. Но ученый человек знает, что когда капля воды... попадает в океан, она отталкивает, вытесняет другие частицы воды. Поэтому, когда идет дождь, на поверхности появляется ряд или волны. Кажется, что капля сливается с океаном, но молекулярные частицы все же отдельны друг от друга и даже внутри единства океана. Подобным образом душа даже после того, как попадает на духовное небо, сохраняет индивидуальность. Имперсоналиста можно сравнить с тем, кто живет в глубине материка и видит океан в первый раз. На первый взгляд может показаться, что он монолитен, ну и так далее. Можно сравнить, что там издалека виден лес, вот, ну тут, что вот общаться, учить значит общаться, а общаться значит, что я сам с собой общаюсь, вот когда вот учат таким вещам. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, ой-ой-ой, а времени нету. Вот. Самое интересное, что я сталкивался с такими движениями, которые говорят, как же они говорят, мы сотворцы. Сотворцы. Господь расчленился на вот это, и поэтому мы Господь. И поэтому тут набираемся опыта, и говорится, что это лила, что это там раса, отношения, там санскрит, вот этот вот. И Господь наслаждается этим. Да посмотрите вокруг. Много наслаждающихся Господ. Да страдающие в основном. То есть это безумие. Мы этим не наслаждаемся. Но когда мы понимаем, но наслаждение наступает сразу же, когда мы понимаем, а кто Господь. Единственная мысль, что я Господь, отравляет все у нас. Все отравляет. Вот где, как бы, утечка у нас самое главное. Такова безумная идея имперсоналиста. В этом заключается их теория божественного танца, что полный абсурд. Самая очевидность абсурда заключается в том, что это мир есть не место наслаждения, а он место страдания. И как только, и как попасть в мир? Просто вспомнить о Господе, ты уже попадаешь сразу. Только забыл о Господе, значит, ты Господь. Сразу страдания. И я хочу сказать, что теперь я зачитаю этих вот этих апологетов, этих апостолов имперсонализма, что вредная вещь, как вредная, скажем, непрактичная для счастья вещь, непрактичная для счастья вещь. То есть это не просто заблуждение, что я вот Господь в этой семье, да, как анекдот. А что разводитесь? А меня жена за Бога не считает. Да? Вот. То есть тут говорится с высокой трибуны, это в интернете, это везде есть. И имена, которые я сейчас назову, вы их все знаете. Но посмотрите, что говорят эти люди. Вот. Цитирую Рам Дас. Его книги знаете, наверное. Рам Дас. Не читали? Много не потеряли. Мы просто исполняем, вот Рам Дас говорит, мы просто исполняем лила расу, божественный танец. Мы танцуем, танцуем и танец за танцем в одном теле, в другом теле. Мы все здесь, мы все остаемся здесь. Или, то есть танцуем, да? Иногда вешаемся, иногда под пояс бросаемся в танце. Такое па. Вот. То есть сумасшествие пытаются и узаконить. Или вот выразился с вами Вивекананда, с вами, с вами. На самом деле все в шутку. Если вы бедны, забавляйтесь этим. Если вы богаты, забавляйтесь этим, чтобы вы богаты. Если приближается опасность, это тоже довольно забавно. Если приходит счастье, то тогда это еще забавнее. Мир просто площадка для игр. Мы здесь хорошо забавляемся, играем. Но когда вы забываете, что все это игра, приходят страдания и муки. Но как только вы отказываетесь от мысли, что все это серьез, осознайте, что это лишь сцена, на которой мы играем, страдание прекращается. Вот. И тут написано, эти люди производят впечатление по-настоящему психически больных. А знаете, кстати, это было где сказано, вот слушайте в шутку, забавляйтесь. Это было сказано в самом таком городе, где начала свою деятельность, которая не забавлялась. Как же ее? Мать Тереза. Это был город, который самый опущенный экономически и самый страдающий. И этот человек говорит вот там, забавляйтесь. А мать Тереза никого ничего не уговаривала. У нее было задание, спец от Господа, от нее все отказались. Потом ее все приняли за честь быть с ней знакомой. Она просто делала свое дело и все. Вот. Забавляйтесь. То есть смотрите, с высокого уровня доходит, ну вот, если вам понятно, да?
Ты говорил тоже, что наша жизнь, он имел в виду другое.
А теперь насчет вот этих. Я немножко сегодня сказал о этих аппаратхе. Что можно, имперсонализм очень хорош. Чем он хорош? На нем это язык ругательства, язык законов. Вот так, вот так, вот так. И ты понимаешь, что не конкретно к тебе, а вот это, да? Или говорят, критика, оскорбление. Сейчас я кое-что прочитаю о критике и об оскорблениях. Вот этот человек, который говорит, я не люблю никого критиковать, но они критикуют Бога, говорят, что он глупец. Они утверждают, что Бог забыл, что он Бог. Они говорят, что Бог стал собакой, он страдает в колесе рождения и смерти и так далее. Поэтому мой долг, как слуги Бога, критиковать их. Критиковать. Не говорить, что вот вы не это, а критиковать жестко. Я не стремлюсь быть принятым любой ценой. Если эти люди лгут, их следует назвать лжецами. Мне все равно, носят они одеяние гуру, или у них бритые головы, или волосы до пят. Лжец есть лжец. Некоторые люди думают, что цель жизни в том, чтобы оставаться спокойным и пользоваться репутацией миролюбивого человека. Поэтому они не хотят слышать о разногласиях. Они просто говорят, это все одно и то же, это все то же самое, другими словами, вот и все. Им не нужно думать и молиться, объяснять. Вот эта последняя фраза, чисто имперсональная фраза. Настоящий человек, а просто так, совестливый человек, никогда не будет равнодушным. Нет ситуации, чтобы просто вот все хорошо, это эти идут своим путем, эти своим путем. Мнение будет, это мнение не просто, вот мнение изнутри. Вот это называется быть живым, быть самим собой, быть с Богом. Это очень просто. Если ты это думаешь, скажи. Вот. И вот это именно имперсоналисты в персональных конфессиях говорят, а что это ты вот на всех вот тут вот это? А потому что вы оскорбляете Бога. Вы говорите, что Он недоступен каждому. Вы говорите, что только вот через нас, по нашей милости. Извините, так вы имперсоналисты, и вы не всегда говорите правду в угоде системы. И я вас не критикую, я защищаю Бога, извините. Это не является критикой. Не стремитесь всем угодить, тогда вы Богу не угодите точно. И хорошего ничего не будет. Это будет безбожие. Всем угодить может только Бог. Вот так вот. И то всем, знаете, не угождает. Он может как бы не обижаться там, да? И так вот, мы его не видим, что он там. И то не получается. А если я, вот это и есть Бог. Вот я Бог, всем угодить. Как только вы отказываетесь, что вы не Бог, начнутся проблемы. Ну, веселые. Веселые. И начнется жизнь. Как сказал Дейл Говинда, тема не раскрыта, но зато пообщались. Да? Не раскрыта тема, хотел вот эту книжечку почитать. Это Прабхупада. Смотрите, я к тому, что темные моменты жизни, именно там, где батарейка заряжается, а потом человек светится, скрывают, чтобы, знаете, чтобы вы не зарядились никто. Вот. Прочитаю Прабхупаду. Да, то есть, смотрите. Перед отъездом в Америку Свамиджи поведал мне о своих планах. То есть, Шрила Прабхупада поехал туда на старости лет, ему сказали, куда ты? Он пошел проповедовать. Два инфаркта перед этим, да, пенсионный возраст. Он сказал, что в Бомбее ему дали бесплатный билет на грузовое судно, которое шло в Бостон через Атлантический океан. Он рассказал, что собирается сделать по прибытии в Америку. У него была твердая вера, и он детально разработал стратегию проповеди. Он поставил цель основать в западных странах Вайшнавский институт и общежитие при нем. У него была огромная вера и святое имя. Он говорил, что даже если поначалу новоученики не смогут отказаться от мяса и вина, он все равно примет их. Вот настоящий с вами же, да? Лишь бы пробудить в них сознание Кришны. Как один сказал, я могу похоронить всю теологию, но лишь бы свести человека с Богом. Всю теологию, все правила. Вот это настоящий. Так. Несколько раз он просил меня поехать с ним. Я очень извинялся, объясняя, что не могу поехать без разрешения моего гуру Дева, который, гуру это понятно, да? А Дева, который дал мне указание руководить Мадхам в Матхуре. Однажды он объявил мне, это Шрила Прабхупада, настало время мне уезжать. Он отправился в Калькутский порт, намереваясь прежде заехать в Майпур. Я пришел попрощаться с ним, взял пыль с его стоп, возложил себе на голову. Он попросил меня регулярно писать ему, что я и делал. Все последующие годы мы написали друг другу много писем. Небольшая их часть опубликована в брошюре «Письма Шрилы Прабхупады из Америки». К несчастью, большую часть остальных его писем ко мне, которые дал в пользование преданным, мне так и не вернули. А вот интересно, а какие письма ему не вернули? Все письма, что я читал у Прабхупады, они были оптимистические и все хорошо. Где отчаяние? Оно было. Где отчаяние? Где это? То есть человек такого уровня, Почему? Уровень определяется потому, что человек смог сделать. Больше ты никак его не придешь. По плодам. Такого уровня. И Господу надо было его поставить в положение на целый год. На целый год. Что этот человек уже написал уйму книг, что есть Бог, а я не Бог. Но это знание практически достигается. Его практически ему рассказали, ты не Бог, а ты вот не можешь это. Вот ты хотел планы, тут была четкая стратегия, и что получилось с этой стратегией? Ничего. И вообще все пошло по-другому. По-другому и гораздо более интереснее, чем вот эти планы этого же Шрилы Прабхупады. А там по всему миру сразу пух, вот так вот и пошло. Но один год его немножко помариновали, чтобы ну, точно убедился, что он не Бог. Понимаете? У нас это гораздо меньше, у нас проблемы маленькие, Ну, вопросы. Есть вопросы?
Можно такое не совсем падение. Угу.
Все, что справа у мужчины, сразу так. Да. Все, что справа у мужчины, это логическая сторона. Безответственность немножечко. Безответственность, то есть крайность такая. То есть должен принимать решение. Мужчина более ему. Можно быть более имперсональным, чем женщина. Если женщина имперсональна, законность, это для нее просто ужас. Вот. А мужчина немножко может.
А у женщины
правая сторона? А правая сторона логическая. Логику мужчина не перегружает, он не сможет ее перегрузить. Он может ее не догрузить. Женщина перегружает сразу. То есть слишком много думает. Скажем не так, не думает. Она беспокоится. Планировать можно. Думать можно. Брать ответственность можно. Но беспокоиться за это преступно. Беспокойство означает, я назначил, я и сделаю. Я назначил, а там Бог как сделает, так сделает. Но волноваться не надо, Волнение уже означает, ты Бога уже сдвинул, значит, кто Бог ты? Понимаете? Вся тема лекции называется «Не бойся». Перестаньте бояться. Движимый страхом, это значит, мы движимы не Богом. Божий путь замечательный. Движимый страх, это просто дьявол нас гонит и гонит точно не то. Мы думаем, мы что-то выбираем, мы пойдем направо или налево. Если... Страх – это вас реально и целенаправленно гонят куда-то. И точно не к хорошему. И поэтому перестань волноваться за эти... Можешь планировать, но если начнешь волноваться, пришло время помолиться, чтобы страх прошел. И все. Не бойся. Не бойся. Как перестанешь бояться, значит, ну все, Бог. Как узнать, Бог со мной, не со мной? Если ты честно работаешь, ты влюблен в эту работу. Вот мы часто читаем стихи, это вот Елена Крапивка. Кто-то может, ну кто-то вот ходил, знает. Вообще стихи такие. Она мне много о себе рассказывала. Она пришла, и вот она мне говорит, а я прям как себя вспоминаю. Я приехал, хотел, сейчас я буду машинистом тепловоза здесь, а меня бах, это в путейце вообще. И она раз пришла, и там аптека, и она там, и что она там сделала? Она там стала самой лучшей. Она стала, она там оборочки там, цветочки на подоконечках, она посмотрела вот эти растрепанные там папки, она ножницами подрезала края. Ни до, ни после нее так не было красиво. Она даже, а потом она мне рассказывала, когда приходит этот человек какой-то, она так думала, настоящий аптекарь. Хотя это вообще, говорит, это не мое. Не мое. Как я сменил десяток профессий и в каждую влюблялся, с Богом все хорошо. Она примеряла это на себе, вот я так, а если у меня вот это вот, и так смотрела, какое лекарство, говорит, там вот это, и практически всегда угадывала. Представляете, да? Вот. И потом, откуда такие стихи? Вот оттуда. Ей не нравилось это, но она это сделала с Богом. И вот когда она стала там отлично все это делать, то есть можно лучше, но некуда. Вот это значит отлично, отлично. Тогда ее просто раз и депортируют в следующее место. В следующее место. И в следующее место она тоже счастлива, и тоже счастлива. А несчастен кто? Кто хочет вот сразу туда, а вот это, когда ему говорят, целый массив, вот это надо пройти, это надо пройти. Он говорит, ты что, нет, нет. Он с этим начинает бороться. А именно здесь меня заряжают. Именно здесь. Именно здесь. Откуда вот эти... Потом ты можешь рассказать, дать, откуда ты был там. Там, где ты не планировал. То есть не беспокойся по этому поводу. Просто не беспокойся по этому поводу. Что там... Это самое прекрасное. Рушатся наши планы и... Точно видно, что я не Бог. Вот точно видно, да? Потому что все остальное, ну, немножко не, немножко вот этого не предусмотрел. А когда распланировал все, а тут приходит и говорит, вообще все наоборот. Точно ты не Бог. Вот. И это самая большая боль. Все, нам очень страшно некогда. Я скажу еще одну вещь. Одну вещь скажу. Нет такого в мире места, где Бога было больше или меньше. Он везде одинаковый. Вот надо на святую землю, там вот это все. Нет, Бога здесь ровно столько, сколько и там. Вот, да, и описаны там, вот, кто читал там, детские игры Кришны. Вот Господь Кришна, когда вот так, а когда он как такой шкодливый был, он такой, и все были что-то ему рады. И вот эти детские игры Кришны, они описаны. Вот он там горшки побил, это означает, вот он это побил, это и такая философия, которой крайность ему нужна, и надо загуглить. Но я когда читал первый раз, что он там творил, мои дети творят то же самое. Знаете, что это означает? Что Господь в вашем ребенке, и что он не чудит, этот ребенок, это может тоже проанализировать и понять, что Господь тебя хочет. Ты распланировал его идеальным, а он вот такой. Вот он такой. И он такой для тебя. И еще раз, на бис, потому что это очень важно. Это печь, в которой тебя будут жарить до тех пор, и им ты ничего не объяснишь, потому что печки объяснить нельзя. Это их функция. Функция. И тебя просто выбивает одну маленькую, но мысль серьезную, что ты не Бог. Когда ты понимаешь, печка остывает, и ты можешь с ними пообщаться, только тогда, но не раньше. Но не раньше. И точно так же можно объяснить, как вот вот юношеские там лилы, там Кришны и объясняют. То есть там смотришь, вообще все против закона и объясняют сакральный смысл там такой. Наши дети то же самое. Найди в этом сакральный смысл. Потому что тоже Господь, Он тебе вот этот комплект предоставил. Для чего-то, для чего? Да для тебя же предоставил. Вот. И можно все вымолить и отмолить, кроме этого. Я не говорю болезнь или семья или что-то. Потому что познать, что ты не Бог, можно только практически, читая книги. Нет. Читая книги, все остальное. Все остальное. Но вот эту главную мысль, что ты не Бог, ты только практически можешь понять. Срываются твои планы, срываются твои вот эти и так далее, и так далее.